Страница 162. Новый тип государства, вырастающий в нашей революции. 11. Советы рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов не поняты не только в том отношении, что большинству неясно их классовое значение, их роль в русской революции. Они не поняты еще и в том отношении, что они представляют из себя новую форму, вернее, новый тип государства. Наиболее совершенным, передовым из буржуазных государств является тип парламентарной демократической республики. Власть принадлежит парламенту. Государственная машина, аппарат и орган управления обычный, постоянная армия, полиция, чиновничество, фактически несменяемая, привилегированная, стоящая над народом. Но революционные эпохи, начиная с конца XIX века, выдвигают высший тип демократического государства, такого государства, которое в некоторых отношениях перестает уже, по выражению Энгельса, быть государством, не является государством в собственном смысле слова. Смотри, Энгельс, письмо Бебелю, 18-28 марта 1975 года. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страница 5. Это государство типа Парижской коммуны, заменяющее особую от народа армию и полицию прямым и непосредственным вооружением самого народа. В этом суть коммуны, которую оболгали и оклеветали буржуазные писатели, которые ошибочно приписывали, между прочим, намерение немедленно ввести социализм. Именно такого типа государства начала создавать русская революция в 1905 и в 1917 годах. Республика Советов рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов, объединенных Всероссийским учредительным собранием народных представителей или Советом Советов и тому подобное. Вот что уже входит в жизнь у нас теперь, в данное время, по инициативе многомиллионного народа, самочинно творящего демократию по-своему, не дожидающегося ни того, как господа профессора-кадеты напишут свои проекты законов для парламентарной буржуазной республики, ни того, как педанты и рутинеры мелкобуржуазной социал-демократии, вроде господина Плеханова или Каутского, откажутся от их искажения учения марксизма по вопросу о государстве. Страница 163. Марксизм отличается от анархизма тем, что признает необходимость государства и государственной власти в революционный период вообще, в эпоху перехода от капитализма к социализму, в частности. Марксизм отличается от мелкобуржуазного оппортунистического социал-демократизма господина Плеханова, Каутского и компании тем, что признает необходимость для указанных периодов не такого государства, как обычная парламентарная буржуазная республика, а такого, как Парижская коммуна. Главное отличие этого последнего типа государства от старого следующее. От парламентарной буржуазной республики возврат к монархии совсем легок, как и доказала история, ибо остается неприкосновенной вся машина угнетения – армия, полиция, чиновничество. Коммуна и советы рабочих, солдатских, крестьянских и так далее депутатов разбивают и устраняют эту машину. Парламентарная буржуазная республика стесняет, душит самостоятельную политическую жизнь масс, их непосредственное участие в демократическом строительстве всей государственной жизни снизу доверху. Обратное – советы рабочих и солдатских депутатов. Последние воспроизводят тот тип государства, который вырабатывался Парижской коммуной и который Маркс назвал открытой, наконец, политической формой, в которой может произойти экономическое освобождение трудящихся. Смотри, Маркс, «Гражданская война во Франции», воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 17, страница 346. Обычно возражают. Русский народ еще не подготовлен к введению коммуны. Это довод крепостников, говоривших о неподготовленности крестьян к свободе. Страница 164. Никаких преобразований, не назревших абсолютно и в экономической действительности, и в сознании подавляющего большинства народа, коммуна, то есть советы рабочих и крестьянских депутатов, не вводит, не предполагает вводить и не должна вводить. Чем сильнее экономический крах и порождаемый войной кризис, тем настоятельнее необходимость наиболее совершенной политической формы, облегчающей излечение ужасных ран, нанесенных человечеству войной. Чем меньше у русского народа организационного опыта, тем решительнее надо приступать к организационному строительству самого народа, а не одних только буржуазных политиканов и чиновников с доходными местечками. Чем скорее мы сбросим с себя старые предрассудки, искаженного господином Плехановым, Каутским и компанией лжемарксизма, чем усерднее мы примемся помогать народу строить тотчас и повсюду советы рабочих и крестьянских депутатов, брать в их руки всю жизнь, чем дольше будут господа Львовы и компания оттягивать созыв учредительного собрания, тем легче будет народу сделать, через посредство учредительного собрания или помимо него, если Львов не созовет его очень долго, выбор в пользу республики советов рабочих и крестьянских депутатов. Ошибки в новом организационном строительстве самого народа неизбежны в начале, но лучше ошибаться и идти вперед, чем ждать, когда созываемые господином Львовым профессора-юристы напишут законы о созыве учредительного собрания и об увековечении парламентарной буржуазной республики, об удушении советов рабочих и крестьянских депутатов. Если мы сорганизуемся и умело поведем свою пропаганду, не только пролетарии, но и 9/10 крестьянства будут против восстановления полиции, против несменяемого и привилегированного чиновничества, против отделенной от народа армии. А только в этом и состоит новый тип государства. Страница 165. 12. Замена полиции народной милицией есть преобразование, вытекшее из всего хода революции и проводимое теперь в жизнь в большинстве мест России. Мы должны разъяснять массам, что в большинстве буржуазных революций обычного типа такое преобразование оказывалось крайне недолговечным, и буржуазия, даже самая демократическая и республиканская, восстановляла полицию старого царистского типа, отдаленную от народа, находящуюся под командой буржуа, способную всячески угнетать народ. Чтобы не дать восстановить полицию, есть только одно средство – создание всенародной милиции, слияние ее с армией, замена постоянной армии всеобщим вооружением народа. В такой милиции должны участвовать поголовно все граждане и гражданки от 15 до 65 лет, если этими примерно взятыми возрастами позволительно определить участие подростков и стариков. Капиталисты должны платить наемным рабочим, прислуге и прочим за дни, посвященные общественной службе в милиции. Без привлечения женщин к самостоятельному участию не только в политической жизни вообще, но и к постоянной поголовной общественной службе нечего и говорить не только о социализме, но и о полной и прочной демократии. А такие функции полиции, как попечение о больных, о беспризорных детях, о здоровом питании и прочее, вообще не могут быть удовлетворительно осуществлены без равноправия женщин на деле, а не на бумаге только. Не дать восстановить полиции, привлечь организационные силы всего народа к созданию поголовной милиции – таковы задачи, которые пролетариат должен нести в массы в интересах охраны, упрочения и развития революции.